Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Как всегда, в это время в студии Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я диакон Игорь Цуканов, и мы обычно с нашими гостями, которые приходят к нам в студию по воскресеньям, беседуем на тему «Христианин в обществе». А сегодня у нас в гостях Николай Юрьевич Лебедев. Он предприниматель, филантроп и основатель такой крупной компании, которая называется «Транзас», которая выпускает, разрабатывает и выпускает навигационные карты, аэронавигационное обеспечение, учебные тренажеры для моряков и пилотов. Компания существует, если ошибусь, поправьте меня, пожалуйста, Николай Юрьевич, с 1990 года, то есть тут уже треть века.
16 мая 1990 года.
Да. Николай Юрьевич, добрый вечер. Очень рады вас видеть у нас в студии.
Спасибо, я тоже очень рад.
Ну, наверное, здесь нужно сказать, что вот нашей встрече сегодняшней предшествовало еще такое событие, которое нас вот подтолкнуло к идее Николая Юрьевича пригласить. Дело в том, что Николай Юрьевич Лебедев стал инвестором эндаумент фонда, который называется «Филантроп». Да, вот эндаумент — это капитал, который расходуется целевым образом. То есть он управляется, он лежит в банках, насколько я понимаю, да, а те проценты, которые зарабатываются, тот вот доход, который на этом капитале зарабатывается, он расходуется на определенные инвестиционные цели или благотворительные цели. Вот в данном случае эти средства расходуются на поддержку храма Богоявления на Гутуевском острове в городе Санкт-Петербург. Это известный большой храм, построенный еще в 1894 году в честь такого чудесного избавления от гибели императора Николая II, когда в Японии на него напали, и вот он избежал смерти, и в честь вот этого вот события этот храм был заложен. Николай Юрьевич, вот что все-таки побудило вас именно инвестировать в проект, связанный с поддержкой этого храма, и что предполагается под поддержкой храма, то есть на что именно будут эти средства расходоваться?
Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Я хочу сказать, что организация вот такого фонда, ну, если честно сказать, мне не очень нравится вот это название «эндаумент», потому что оно вот, ну, как-то, мне кажется, по-русски не очень...
Непонятно.
Не очень хорошо звучит, и, ну, и вообще и буквы там не совсем правильные, так сказать, наверное. А в целом, так сказать, меня как раз вдохновило не слово «эндаумент», а вот то, что этот фонд, он еще называется «вечный» или там «целевой фонд», то есть который не ограничен временными рамками, так сказать, да, то есть если люди начинают вкладываться в такие фонды, то деньги из этого фонда забрать тому, кто вложил,
ну, уже
практически нет, но есть там возможность, есть там некие фонды ограниченного по времени, там, 10 лет, там, ну, не менее 10 лет, там, 20, 30, ну, в целом практически все фонды, они не безвременные, так сказать, то есть эти фонды, они организуются от начала до того времени, когда они могут существовать. И в целом эта практика, она, ну, вот в Европе она уже была распространена, и в общем-то, первые такие фонды, они образовались еще в начале, или даже в конце 18-го, начале 19 века, и вот самым... В общем-то, фактически прародителем таких фондов в России, так сказать, был граф Шереметьев, так сказать, да, который вот построил то, что мы сегодня знаем как больницу Склифосовского, вот, которая, как вы видите, и живет, и развивается, и новые корпуса отправляет, ну и один из таких очень красивых зданий, так сказать, Москвы. И, в общем-то, этот фонд существовал вплоть до 17-го года. И вот заложенный графом Шереметьевым, и вот там средства именно от того капитала, которого туда заложил, и там он еще организовал еще оперативную поддержку средств. И вот, вот этот странноприемный больница, она вот на эти деньги и существовала, и практически город, и не, она была бесплатна для вот неимущих там и всех остальных. Это вот был первый вот такой фонд, который был в честь супруги балерины Жемчуговой, известной тоже. Ну вот так получилось, вот было положено начало. А в целом, если брать российскую историю, то практически 40% всех средств, которые тратились на благотворительность, они шли как раз через вот такие фонды вечного или целевого капитала. Были императорские, соответственно, постановления, законы там и так далее. И, в общем-то, все это преобразовалось. Мало того, это уже потом на завершающей стадии уже большие города уже стали вот создавать такие уже муниципальные целевые фонды, которым они поддерживали, вот как это было написано в императорском указе, богоугодные предприятия, здания там и так далее. Вот. Но так получилось, что возрождение вот этой традиции, оно произошло у нас в 2007 году, и, в принципе, на первом этапе это, в общем-то, не получило какого-то, ну, а это были отдельными сполохами, что ли, и начало развиваться. Но в целом, если брать тему религии, каким-то образом, ну, вот просуществовал уже 15 лет этот указ, закон. Ну, вот ни одного фонда, который был создан для поддержки церквей, там, или, там, не знаю, школ при церквях, там, или так далее, как-то вот не создалось. Создавались на поддержку там кадетских корпусов, на поддержку там каких-то спортклубов, ну и так далее, и так далее. Ну вот как-то религия, ее каким-то образом обходили. Ну вот, и когда вот ко мне пришли вот с такой идеей, у меня как-то это все дело, знаете, как вот в любом, как сегодня модно говорить, в пазле, так сказать, да, вот случился вот некий элемент, когда вот...
Сошлось,
когда. И я, в общем-то, начал в этом направлении двигаться, и будучи там прихожанином, ну, даже не одного храма, и вот советов, ну, стал эту идею тоже рассказывать другим. И очень интересная реакция была со стороны вот моих друзей, коллег, которые были рядом. На первом этапе все достаточно агрессивно отрицали это все дело. Потому что тут был некий такой парадоксальный конфликт интересов. Потому что люди всегда хотели видеть все то, что куда они вкладывают, они хотели видеть результат и сейчас. Ну и даже вот... И у батюшек тоже, потому что они тоже же не привязаны там к тому или иному храму и так далее. Они их поставили на работу вот сейчас, там, тем же настоятелем и так далее. И вот настолько, насколько они могут, они должны выполнять те или задачи. И возникает некий тоже конфликт человеческий. Они как бы сделали, И прихожане, например, поддерживают вот некий вот такой инвестиционный капитал, а результат от него вот будет только там через, там, ну, не знаю, ну, 10 лет, там, 15. Mm. Ну, он будет начинаться, но он будет как вот ручейки из реки, они mm-hmm. будут только потихонечку наполнять да, эту реку. Вот. И у меня было такое состояние, что, ну, может быть, я не туда иду. Почему вот люди абсолютно лояльные и хотящие помогать, и помогающие, угу. вдруг вот так... Ну, потом как-то все же пришло собственное понимание, что нужно вот эти вещи тоже решать не спеша, так сказать. Ну, если мы говорим о таких фондах, ну, тоже там не надо добиваться результата через месяц или два. И вот потихонечку стала вызревать идея. И в целом, если убрать вот сейчас общие разговоры, задача вот таких фондов, и особенно и вот для поддержки храмов, она состоит в том, чтобы создать некий, ну, будем говорить так, инвестиционный капитал, который будет поддерживать на протяжении, не будет зависеть от непосредственных участников, потому что очень часто, и, кстати, в истории эндаумента это случалось, что люди вкладывают деньги, даже дают на какое-то начальное обеспечение, а потом, ну, там, обанкротились или умерли, угу. Царство Небесное там и так далее, и, как говорится, на полпути, и все разрушается, и люди видят, и еще говорят, ну вот, посмотрите, что они столько денег истратили, ничего не добились.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, у нас в гостях Николай Юрьевич Лебедев, предприниматель, филантроп, основатель компании «Транзас». Мы как раз говорим сейчас об эндаументе. Я понимаю, что он, получается, первый эндаумент-фонд ваш, и открыт, зарегистрирован в 2023 году. До этого таких организаций даже вот как-то и, ну, не существовало. Помогали всем, да.
Религиозные не было.
Да, помогали
нет,
всем.
Именно,
но вот именно
куда,
в поддержку
куда,
храмов
куда,
не
куда
было
вот
такого.
Такие, ну, в первую очередь, богоугодные предприятия, как церковь, как, ну, со светской точки зрения, если можно так сказать.
Николай Юрьевич, ну, я еще хотела нашим слушателям рассказать, что вы не просто филантроп и не просто основатель компании «Транзас», а вы еще и 10 лет работали в Балтийском морском пароходстве, имеете диплом капитана дальнего плавания, друзья. И храм Богоявления на Гутуевском острове, я так понимаю, тоже выбран не случайно. Он является такими вратами для иностранных судов, которые плывут с Финского залива. Да, то есть вы как-то его сердечно выбрали, да, Николай Юрьевич?
Ну, это правда. Ну, в целом, так получилось, что этот храм был первый храм в моей жизни, когда я еще был далек от церкви. И, ну, я был всегда, наверное, лоялен, тут вопросов не было. А вот это еще случилось там, ну, не знаю, там лет за 10 до воцерковления моего. Поэтому вот так получилось. То есть это первый храм, как куда, ну, в данном случае не я сам, а вот моя компания вот стала вносить те иные благотворительные взносы и помогать восстанавливать вот этот храм. Вот, ну, а сейчас, когда уже ознакомившись вот с этой историей, так получилось, что вот и основатель, вернее, тот, кто вложил основные деньги в постройку этого храма, тоже купец Воронин, у него была мануфактура рядышком недалеко, и вот он вложил, ну, тоже с такой достаточно простой целью сделать себе вот усыпальню там и так далее, чтобы, ну, вот это все. Ну, вложив по нынешним меркам, ну, если в долларах мы лучше понимаем, то это несколько миллионов долларов. Просто, то есть, это тоже был некий частный, не государственный, не императорский, хотя вот это было построено на территории вот такой балтийской таможни, которая перед воротами. И вот так связал меня вот этот храм, что он стал первым в моей еще предыстории.
А ваш приход вот в храм, да, он произошел как раз тоже в этот храм, или вы были прихожанином каких-то других храмов? И как вообще произошел ваш приход вот в церковь? То есть вы сказали, что был период еще до воцерковления, хотя вы всегда относились к вере, ну, вот, как вы говорите, лояльно, да? А что повлияло на, ну, такой более какой-то, что ли, серьезный шаг в сторону церкви? Как это произошло?
Ну, понимаете, вот, наверное, в каждом случае всегда, если есть желание и упорство, ты всегда можешь увидеть некий Божий след, так сказать, и это заключалось в том, что вот тот человек, помощник, который работал у меня в компании, она в свое время была на теплоходе Михаила Лермонтова, который у нас в 70-е годы сел на мель, там погибли люди, ну, к счастью, там не так много погибло, не так, как там на других, там, на Химовых и так далее, когда несколько сот человек. Но, тем не менее, была трагедия серьезная и очень мощная, когда несколько сот человек надо было спасать в открытом море, когда у берегов Австралии, там вот... Он сел на мели, в общем, вокруг никого не было и так далее. Ну, практически все спаслись, вот. Ну, и вот потом вот эти люди, которые там были в этот момент, они вот меня вот как-то так сказали, вот-вот, давай, чтобы наша компания тоже помогала. Вот. А в целом, конечно, если брать вот тот основной храм, который вот, в котором я... как говорится, и сейчас, и до сих пор. И
сформировались как христиане. Сформировалось,
да. Это храм Серафима Саровского у нас в Песочном.
В Петербурге.
В Петербурге, да. Там настоятель отец Игорь Филин. Я хочу сказать, что... А дальше еще была интересная история. Потому что, ну, вот... потом я ознакомился с житием Серафима Вырицкого.
Угу.
Вот. Который...
Был купцом.
Он начинал, так сказать, помощником приказчика и так далее, и в итоге создал тоже одно, он стал одним из лучших купцов по продаже пушнины, и создал международные компании, которые находились в Вене, в Париже, в Берлине и даже в Нью-Йорке, там и так далее. Вот. Ну, а в 18-м году он стал экономом, а потом духовником Александра Невской лавры. Понимаете, вот такая история, когда...
Трансформация
вот,
интересная.
Да, такого, с нашей точки зрения, очень продвинутого бизнесмена с миллионами богатства, которые он все отнес, соответственно, в лавру там, и так далее. Ну, вот эти все вот как-то истории, они вот сформировали, наверное, мое отношение, и я тоже понимал, что... как говорится, и богу-богу, и кесарю-кесареву, это, в принципе, тоже взаимосвязанные вещи. Вот, поэтому вот имя Серафим, вот оно очень значимо в данном случае.
И Серафим Саровский, и Серафим Вырицкий.
И Серафим Вырицкий, да, ну, вот они же как бы... Он же в честь его и взял, он был сначала Василием.
А что именно вас поразило в житии Серафима Вырицкого, преподобного? Вот именно вот эта трансформация из такого успешного делового человека в монаха? Или то, что, в принципе, вот можно как-то соединять? Потому что ведь он и еще занимаясь, ну, бизнесом, как бы мы сегодня сказали, да, он уже и в те времена был человеком очень таким... ну, как бы благочестиво очень такую жизнь вел. Вот, может быть, то, что можно вот эти вещи соединять, да, вот что именно вас заинтересовало, с какой,
ну,
точки зрения?
Я бы сказал, что даже не то, что соединять, а то, что, имея чистую душу, в принципе, неважно, чем занимаешься, если ты, хотя вот по современным меркам скажешь, ну, пушнина убивает животных, да, там, да, и так далее, и так далее. А он стал преподобным там, и так далее. Ну вот и как. Поэтому вот это, этого вещь, да. Ну и отчасти, конечно, тоже вот эта вся его международная деятельность и международная деятельность нашей компании, которая, в общем-то, была тоже, так сказать, на территории там больше, чем 130 стран, и у нас было там тоже больше 20 филиалов. То есть вот это, они как-то стали для меня более понятным, совместимым. Вот. Ну и вообще я хочу сказать, что вот морская профессия, особенно когда ты работаешь в океане, когда ты, в общем-то, смотришь и на горизонт, и за горизонт, и можешь видеть и солнце, и луну, и звезды. Я еще застал время, когда я мог вот сектантом класть на горизонт вот эти объекты и определять свое место судна. Это тоже, знаете, как-то душу наполняет каким-то, что ты вот посредине океана, и у тебя вот так.
И ты от многого зависишь. То есть человек в море, абсолютно, конечно, понимает, что он вовсе не сам решает все вопросы
своей
жизни.
Это 100%, это 100%.
Угу. Вечер воскресенья, дорогие друзья, на радио «Вера». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Николай Юрьевич Лебедев, основатель компании «Транзас», которая является на самом деле одной из таких крупных российских IT-компаний. У нас много такого в России как бы бизнеса, который делает вид, что он IT, но на самом деле таковым не является. Это вот такой настоящий IT-разработчик, такая большая компания, которая разрабатывает навигационные средства для судов, для в том числе воздушных судов. Занимается этим уже 30 лет, и также Николай Юрьевич занимается тем, что вот, в частности, он стал инвестором эндаумент фонда «Филантроп», средства которого будут использоваться для поддержки храма Богоявления на Гутуевском острове в Санкт-Петербурге. Это такие морские ворота Петербурга.
Можно я чуть-чуть сделаю ремарку, да, сказать, да, потому что нет, сам «Филантроп» организовала компания «Регион», которая, в общем-то, специализируется именно на пенсионных фондах. А мы, я вместе с моей супругой и моими друзьями организовал фонд «Наследие», храм на Гутуевском.
Мы, друзья, вернемся в студию буквально через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие слушатели. Вечер воскресенья на радио «Вера» вновь приветствует вас. Напоминаем, что у нас в гостях Николай Юрьевич Лебедев, предприниматель, филантроп, основатель компании «Транзас», которая создает морское авиационное оборудование, аэронавигационное обеспечение и также учебные тренажеры для моряков и пилотов. У микрофона диакон Игорь Цуканов и Кира Вавриентьева. Николай Юрьевич, вот говорят, что на войне и в самолете неверующих нет. Мне кажется, это касается также и морских поездок, и морских путешествий, потому что море – это настолько непредсказуемая стихия, что даже слушать о том, что может быть какой-то человек капитаном дальнего плавания, уже непросто, не то что им быть. Были ли у вас ситуации, когда действительно, ну, действительно уже нет времени размышлять, верующий ты или нет, ты просто молишься, потому что надо? Были ли у вас в море вот такие, в океане, такие ситуации?
Вы знаете, я работал как раз во времена 80-е годы, вот так практически все 80-е от начала до конца отработал. За это время в нашем пароходстве, в Балтийском, погибло несколько судов, в том числе и мои товарищи. в общем, это было трагическое время у нас. И «Механик Тарасов», и «Комсомолец Киргизии», и там «Эстония», и там и все остальные. В общем-то, было много очень трагедий. Ну, будем говорить так, редко бывает такое десятилетие, чтобы столько много, как сказать, ну, фатальных вещей. Поэтому, мало того, у меня так случилось, что я был на судне под названием «Полесск», которое тоже погибло. Погибло со всем тем экипажем, в котором я работал. И я просто вышел из этого экипажа по причине того, что я был там грузовым помощником и стал старпомом, и ушел на другое судно. А вот тот экипаж, с кем я был, он весь погиб. Вот, поэтому были, конечно. Ну, понятно, что были очень мощные шторма, так сказать, когда, в общем-то, там оставалось там несколько там сантиметров до фальшборта, после которого уже начинают зачерпывать. Тоже, в общем, такие ситуации были. Ну, будем говорить так, это, ну, наверное, для каждого моряка рано или поздно это неминуемое состояние. Вот. Поэтому, конечно, опасности есть, и опасности, они очевидны. Ну, и вообще, если вы можете понять, то вот морская профессия, она одна из самых древних, так сказать, и причем это сегодня у нас интернет, IT, да, хай-тек там и так далее. А если вы немножко окунетесь, так сказать, в прошлое, все эти хронометры, так сказать, паровые двигатели и так далее, все создавалось, так сказать, на море, это все, это был основной, как мы сейчас любим говорить, драйвер, так сказать, технического развития вообще мира, так сказать. Вот.
Ну, еще и потому, что морские пути торговые, это, так сказать, главные пути, да,
ну,
всегда были
чтобы,
и до сих пор остаются.
Ну, наверное, для многих это будет и открытие, чтобы знали, что почти 90% всех грузов, включая авиационные, железнодорожные, автомобильные и так далее, переводится морским транспортом.
До сих пор.
Вы знаете, я даже, когда спрашивала, не думала, что это такие трагические для вас воспоминания своим вопросом как-то так вот затрону, поэтому прошу прощения, Николай Юрьевич. Ну, просто действительно, когда ты сидишь вот в формате радиопрограммы с моряком, нельзя не спросить об этом. Ну, тем более вы у нас впервые.
Никаких вопросов. Ну, Вэдди, когда ты, в общем, стараешься откровенно говорить, ну,
да,
вот,
да. Тоже это не обойдешь. Не обойдешь. Конечно.
Ну, а вот решение заняться как раз навигационной тематикой, оно родилось как раз из, видимо, желания, ну, как-то вот помочь, да, морякам, то есть как-то упростить для них вот эту вот их...
Ну, тогда такой, чтобы было немножко не так скучно, это когда я еще вот как раз был еще грузовым помощником и отвечал за вещи, которые у нас называют устойчивость, непотопляемость там, и так далее, от которых зависит, будем говорить, как все будет в океане вести судно. Угу. Мы перевозили очень много контейнерных грузов, так сказать, на палубе, так сказать, да. И те расчеты, которые мне дали, так сказать, я их все завел, все было хорошо, и так далее. Но когда мы вышли, мы поняли, что вот судно сильно не так себя чувствует, как. Но мы пошли. Капитан был достаточно тоже такой современный и сказал, ну ладно, пойдем. И в итоге мы пошли, потом выяснилось, в итоге своем, что в эти палубные контейнера было из Европы, потому что весь груз шел не из России, а из Европы. Было напичкано куча контрабанды, там несколько сот тонн, то есть каждый контейнер весил там не 12 тонн, а 20. Ну и, в общем, вот это стало некой причиной. И вот мы шли по Индийскому океану тогда, ну вот от мыса Гвардафуи, так сказать, до Фримантла, это вход в Австралию. И у нас не было вообще ни одного шторма. Мы прошли как по воде. Но, стоя на мостике, вместе мы сказали, нет, давайте мы купим компьютеры, будем считать, смотреть, и чтобы мы не на бумаге и после того, как от Швартова отдали, а еще стоя в порту успевали, вот давайте мы сделаем программу. И вот тогда мы вот решили, нашли людей из нашего там ведущего научно-технического, это у нас Крылова, ну, это как так же, как Жуковского, вот,
угу, Саги, для самолета.
Да, для самолета, вот, по морю, это с ней Крылова, так сказать, да, там из ведущих вузов, которые из Санкт-Петербургского университета, из вот научно-технического института «Аврора», вот собралась команда, и вот мы вот сделали вот эту программу. И, в общем, сегодня как раз практически 70% всех судов входят с этой, те программы, которые делали те люди, которые начинали в свое время вот эти программы в мире.
Вот слушаешь вас и сразу вспоминаешь такую книгу «Деяния апостолов». Помните, там в конце, когда они вышли в море в неурочный час? Из Сиракуз, кажется, они шли, или в Сиракуз, я уж не помню. Когда они решили, что, конечно, уже зима, но ничего, попробуем. И попали в страшный шторм.
Это про Павла.
Да, да, да.
Это правда.
Да, то есть, мне, наверное, у вас книга «Деяния апостолов» так из Священного Писания стоит как-то особняком, да, потому что там много вот про именно про такие вещи.
Ну, путешествие, да, Павла, особенно, да, вот туда на Мальту и на Кипр, так сказать, конечно, это все ну, значимые вещи, безусловно, так сказать. Ну, в целом, если мы берем библейские темы, конечно, море, вода, она там во всех ипостасях, мне кажется, проходила и штормовые, и кораблекрушения, и руля без ветрил, так сказать, ну и всего остального там.
Да.
Это, ну, это я считаю, что она такая, она очень мощная, вечная тема.
А можете себе представить, как это Христос спал на возглавии кормы, когда был шторм? Ну, понятно, что это Галилейское море, то есть это фактически озеро, да, и там, может быть, шторм не такой, как в Индийском
море. Ну, это
может
вы зря, они... вот если вы по Ладоге ходили...
По Ладоге ходил,
ну, так и,
да,
и там,
тоже
там,
озеро.
Там еще да, как вам может пригодиться иногда и в море, потому что, вы знаете, кстати... вот эти озерные шторма, они иногда бывают сильно жестче, чем морские, и даже иногда, потому что они очень сжатые, так сказать, и очень резкие, так сказать. И поэтому, озерные вещи, надо их к ним очень осторожно.
С уважением.
Ну вот можно спать на корме во время шторма у вас? Может быть, это действительно признак какой-то жуткой усталости, когда ты засыпаешь в любом... Вот у вас бывало, что вы засыпали во время... Ну, наверное, вы, конечно, не имели возможности, да?
Вы знаете, я думаю, что тут...
Как старпом.
Тут вопрос не в засыпании, я думаю, что... Тут вопрос о том, что ты переходишь в некое состояние, когда, в общем-то, вся вот эта суета, пена, которая вокруг удара и так далее, они как бы превращаются в, ну, вот...
Перестают тебя волновать.
Ну, в принципе, да. То есть у тебя... и эти состояния наступали, так сказать. Я хочу сказать, в этом отношении многие моряки как раз и... ну, как бы делились на те, которые подвергались не только там вестибулярному аппарату, а именно техническому. Некоторые вцеплялись там в планшеры и не могли разогнать, и белели руки и так далее. Это вот эти все психические состояния, которые им мешали, безусловно.
Панические атаки.
Панические такие, да? Атаки там и так далее. Вот. А случай, который еще, помню, у нас преподавал герой Советского Союза, командир подводной лодки, не помню, какого номера, С там какой-то, Лисин, который вот вышел из вот минных сетей там и так далее. И когда его спросили, а как вы вообще, там же вот там, потом показали, это, говорит, невозможно было сделать. Ну, откуда вы это знали? Так я ничего не знал. Я просто делал команды, чтобы налево, как говорится, лево на борт, там, полный вперед, там, стоп-машина и так далее, для того, чтобы люди были заняты хоть чем-то и...
Не паниковали.
Да, и вот это состояние, когда вот ты понимаешь, что ты там в любую секунду можешь взорваться, и ты в этот момент, как сказать, четко, как сказать, отрешаешься от вот этого. Я думаю, что это вот, я не буду сравнивать насчет полного спокойствия, но, в принципе, это возможно, и как вот случается и на самолетах тоже и так далее, когда вдруг вот люди вот перестают вот, как говорится, находиться, и ты живешь, ну, как бы немножко в другом времени. То есть, ну, а у Христа, наверное, без времени, соответственно, как-то он и жил всегда.
Ну, там еще и притча сама имела определенное, конечно, значение. Ну, как весь притча? Его сон, это не притча, а ситуация, весь его сон и все вот это состояние апостолов, все вот это как будто вот нужно было для того, чтобы Господь показал, что он легко управляет стихией.
Ну да. А, Николай Юрьевич, вот еще, ну, возвращаясь к вот этому капиталу, да, наследие храма на Гутуевском, которым управляет фонд «Филантроп», и который, капитал, я имею в виду, будет использоваться для вот этого храма морского, да, вот эти морские ворота в Петербург.
Храм. Можно я тоже сделаю? Мне?
Да.
Фонд «Филантроп» управляет, ну, капиталом, который мы ему дали, как сказать, возможность, чтобы, ну, как профессионалам, которые могут повысить эффективность. Но управляем средствами, которые, как сказать, зарабатывает этот фонд. Это вот тот попечительский совет фонда, который мы и создали. Потому что, в общем-то, сам филантроп без нашего участия он не сможет куда-то эти направить или оставить там, или еще что-то, так сказать. Вот. Там есть понятная, так сказать, инструментальная зависимость, но с точки зрения целей, понимания, так сказать, планов, это все делает уже непосредственный фонд наследия храма на Гутуевском, так сказать. Потому что филантроп – это некая инструментальная оболочка, так сказать, для... многих-многих фондов, и он помогает, ну, избавиться от многих бюрократических, юридических моментов, потому что иначе это, опять же, будешь создавать некую инфраструктуру, тратить деньги, которые, так сказать, нет. Они, в общем-то, все это дело стараются, ну, во-первых, перевести, так сказать, в компьютерный вид, в эти самые вещи, и очень разумно, так сказать, покрывает свои расходы, так сказать. То есть там, в общем, вполне разумные проценты, и, по крайней мере, с моей уже как бизнес точки зрения, я в данном случае нашел консенсус.
Вот об этом, собственно, и был вопрос, что вы же сказали, что убедить даже верующих людей в том, что вот такой способ поддержки храма было изначально очень сложно найти средства, да, ну, вернее, вот таким образом финансировать там реконструкцию, да, или я не знаю, что там нужно для этого храма делать. А вот в итоге в ком вы нашли единомышленников? То есть кто, может быть, эти люди сейчас входят в попечительский совет как раз, или... То есть как вам удалось эту идею все-таки, ну, довести до какого-то логичной реализации?
Ну, вы знаете, о намерениях только Господь у нас знает обо всем, так сказать, всех. А, вы знаете, я бы вот такую бы мысль, так сказать, провел. Понимаете, в общем-то, желание и умение думать о вечном, потому что мы иногда вот смешиваем понятие веры и вечности, так сказать, и так далее. Вроде они рядом, но не совсем. Потому что если ты веришь, ну, хочешь сейчас и так далее, это уже как-то некая другая грань, так сказать, получается. Поэтому я думаю, что вот первые реакции вот моих коллег, друзей, так сказать, они как раз и означают, что вот у них на данный момент... Ну, многие из них были помладше меня, так сказать, и так далее, и, может, путь не морской прошли, так сказать, в том числе. Вот это состояние того, что нужно вот здесь и сейчас, оно часто доминирует от нас. Ну, вот и суета-сует, и Марфа-Мария, так сказать, и так далее. Об этом всем всегда говорится. Поэтому в данном случае просто тут не нужно, как говорится, напрягать ситуацию. У меня даже был разговор, я говорю, ну, хорошо, вот ты сейчас там разговариваешь, а давай посмотрим через 3 года. Я почти уверен, что ты тоже будешь, так сказать, в этом плане. В принципе, если вот так более четко, так сказать, это, идея какая, чтобы поддержка храмов, вот сейчас мы бросились восстанавливать то, что разрушили за вот те 70 там с чем-то лет. Но это тоже период. И как вот некие коллеги, которые здесь говорят, что ну вот люди выгорают, и сам этап проходит, так сказать, и так далее. Поэтому вот разделение на некий, так сказать, инвестиционный капитал, духовный в том числе, так сказать, некие оперативные расходы, ну и некие, так сказать, пожертвования прихожан, так сказать, и так далее, вот они должны создать вот это некое, ну, как и всегда, некое триединство, так сказать, и желательно, чтобы они еще гармонизировались и были более-менее, так сказать. Поэтому я считаю, что вот опять восстановление целевых вечных фондов, оно как раз и пойдет для того, чтобы произошла некая гармония. Я хочу сказать, если можно, отвлекусь просто немножко.
Сейчас вот мы опять, только перебивку должны будем сделать.
Давайте после перебивки я скажу одну тоже, так сказать, мысль, которая, в общем-то, может быть важна, характерна для нашей русской нации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Дорогие друзья, вечер воскресенья на радио «Вера». У нас и у вас в гостях сегодня Николай Юрьевич Лебедев, предприниматель и филантроп, основатель компании «Транзас», разработчика навигационного оборудования, навигационных карт, тренажеров для моряков, для пилотов, инвестор, который вот, так сказать, создал вот этот капитал наследия храма на Гутуевском. Тот капитал, который под управлением вот, сказать, попечительского совета специального, да, будет использован для, и уже, наверное, используется для вот, восстановления храма Богоявления на Гутуевском острове в городе Санкт-Петербурге. Да, Николай,
да, давайте
Юрьевич,
вы продолжите свою мысль.
Мы вас немножко, да, прервали.
Я хочу сказать, что вот есть два, ну, первое, я сам, как сказать, решил не проречь, вот это хорошо, вот это плохо, вот я сюда пойду. Нет. Я участвую и в одном попечительском совете, который, как сказать, при храме, ну, традиционный, который есть, как сказать, и вот в этом, ну, и какие, и как, то есть во всех трех, как сказать, ипостасях вот этого. И вот таким образом для себя решил вот эту задачу, как сказать, да, что вот у меня нету противоречий. То есть я вот и там, и там, и там могу. Это раз. Второе, так сказать, вот то, что я хотел сказать в связи с моим опытом предпринимательства. Одна из ключевых вещей, почему у нас получилось вот такой международный бизнес создать и все остальное, именно то, что после начального успеха, когда мы сделали хорошие, ну, наверное, лучшие, так сказать, системы на то, на навигационные карты и все остальное, стал вопрос... А как это все масштабировать, как это поддерживать и так далее. И потом лет 10, и я сам очень этой задаче конкретно посвящал, мы создавали мировой сервис, чтобы в любой точке, то есть, грубо говоря, мировой сервис 24/7. Ну, вы понимаете, это такая непростая задачка, да, исходя из того, что надо там и посылать и моряков, и авиации, и специалистов, и соответствующие запасы оборудования там в Панамском канале, в Суэцком, там, в Малакском, так сказать, и так далее. И вот эти 20 филиалов, которые... Это огромная работа, не за один год делающаяся, но в итоге это дало вот такой мировой успех. У нас, к сожалению, в России об этом, ну, как-то так очень мало думают. И поэтому все, когда говорят, вот, мы что-то там создаем, и правда, чудесно, и может быть, и лучшие в мире системы. Но гарантии как бы нету, люди не вкладывают в это, не создают ценность. А это вот та часть, без которой, вот если ты хочешь реально быть мировой компанией, или, как сказать, то не получится. И вот в этом отношении я хочу сказать, что ты можешь помогать там и так далее, но если ты не создашь некую гармоничную систему, которая основана на нескольких, как сказать, основаниях, как сказать, то вот само здание будет очень непрочное. И я бы очень хотел, если слушатели... как говорится, воспримем, чтобы мы, когда думали о том, что что-то создать, надо обязательно думать о том, как это поддерживать и как этому придать задачу, когда, возможно, и тебя на этом месте не будет. Вот, и если мы вот научимся это делать, потому что вот пока вот очень многих удач... На международном рынке у нас не так много, вы там говорили, но я, если можно, чтобы только не за похвальбу, как сказать, это приняли, что вот Транзас входил в ту самую десятку, как сказать, самых успешных российских компаний, которые там официально там нам это звание присваивали и так далее, и так далее. Ну, честно скажу, по тому масштабу, по которому занимает Транзас был, по объему и так далее, ну, мы, конечно, несовместимы с тем потенциалом России, чтобы вот такие компании, как Транзас, были в десятке у нас. Да, я, вот в сотне бы, ну, да, я бы, вот, честно говоря, для меня бы это была похвала. А в десятке вот сильно нет.
Я вот вас слушаю и думаю о том, что на самом деле это задача обеспечить, ну, вот то, что мы называем сервисом, да, поддержка.
Ну да.
Это же задача, на самом деле, на нее можно посмотреть через призму, вообще-то говоря, христианства даже. Мало что-то хорошее придумать. Нужно еще, чтобы люди могли этим пользоваться. То есть, чтобы людям было удобно. То есть, это, в принципе, забота о ближнем, да. Потому что клиенты, заказчики, наверное, это же тоже ближние. Вот, если ты им что-то предлагаешь, то, по идее, ты как раз должен думать о том, чтобы им это было удобно, чтобы они могли в случае каких-то вопросов, там, эти вопросы задать, обратиться, если что-то, ну, не работает. Вот, то есть это как раз такой, наверное, подход, ну, его можно назвать просто клиентоориентированным, да, как скажем, ну, светская организация.
С точки зрения, да.
Да, вот, а с христианской точки зрения тоже совершенно понятные вещи.
Ну, вот я еще раз говорю, я вот когда начал вот работать надо, я понимаю, что вот есть некий парадокс психологии вот в этом отношении, когда мы говорим о вере и вечности.
Вы знаете, у меня прикладной такой вопрос, женский очень, наверное, может, уже все слушатели наши разобрались, что к чему. Отец Игорь, может, что-то понял, а я вот все равно как-то так сижу, задумываюсь. Ведь по факту эндаумент фонды, да, организации, мы знаем, да, зарубежные, это вот Ватикан, у них есть там какие-то капиталы, чтобы содержать свои храмы, там где-то ремонтировать, где-то реставрировать, что-то поддерживать. Там, я не знаю, сектантские всякие истории есть, там секты огромные, они делают свой эндаумент, там, платформы, чтобы поддерживать и строить все новые храмы. А вообще есть шанс у России через какое-то количество лет при успешном информировании, обучении, я не знаю, как это открыть, как это делать, как это развивать, сделать свою вот эту вот эндаумент-платформу для поддержки храмов? Потому что я так понимаю, что сейчас это все, ну, на уровне личных пожертвований, ну, так, в большинстве
своем. Благотворителей.
И на уровне фондов, да, благотворительных, которые собирают деньги непосредственно на, вот, на строительство, ремонт храмов. Но с другой стороны, Николай Юрьевич, проехать по России, Ведь очень много совершенно невероятных, потрясающих произведений искусства храмов, которые стоят в деревнях, просто вот заросшие мхом, травой, у них нет колоколен. Ну, мы все знаем примерно, как это все выглядит, потому что их действительно очень много. Вот такие храмы можно как-то со временем брать под свою опеку, не вам, я не говорю, да, вам, объятно невозможно, да, но вот если развить эту историю, можно ли все-таки дать возможность вот этим прекрасным творениям русской культуры, русского зодчества, да, как-то вот опять зажить новой жизнью? Есть что восстанавливать? Да я вот о чем. Есть что восстанавливать?
А, мало того, я хочу сказать, что вот сегодня абсолютно люди осознанно и правильно гордятся достаточно большим количеством новых храмов или восстановленных храмов и так далее. И это количество растет. Там мне рассказывают, там даже в нашем районе, в котором я живу, там появилось, там, не знаю, за 2-3 года, там 15 новых храмов, там еще. Все отлично. А дальше что? Мы сейчас создавали, нас там крупные компании или крупные меценаты помогли.
В разовом порядке.
В разовом порядке. И дальше. И дальше начинается, ну, будем говорить так, мало того, я считаю, что если ты потом не должным образом будешь поддерживать все это дело, и люди будут это самое, ты вот этих всех начинающих, так сказать, людей, особенно вот молодых людей, так сказать, ну, ты их можешь просто отпугнуть, а иногда это бывает одного раза достаточно, чтобы человек потом только через 20 лет мог вернуться. Это раз. Ну, с другой стороны, опять же, не надо ничего восстанавливать. Еще раз говорю, если в России, так сказать, за век до 17-го года, так сказать, 40% благотворительных взносов России было через вот эти... так сказать, вечные целевые фонды, ну вот чего придумывать нового? Вот
велосипед изобретать.
Уже Господь все придумал, да, так сказать, и все это провел.
То есть это довольно просто, вот так, в масштабах
схемы. Единственное, что я бы хотел сказать, вот в чем есть один нюанс. Мне все же бы хотелось, чтобы вот эти все эндаумы, по крайней мере, это было некой все же личной инициативой, так сказать, я имею в виду, вот, понимаете, потому что, ну, там, не знаю, ну, «Газпром» и так далее, ну, еще один фонд, как говорится, еще чего-то, ну, вот, там уже, так сказать, мне кажется, уже выгорело очень сильно, так сказать, в этом отношении. А вот поднять личную инициативу больших, малых, средних, крупных предпринимателей, причем порядок должен быть не с крупных, а с малых, крупным. Вот если мы вот этот вектор зададим, и если вот эти эндаументы будут не и целевые фонды, они не, их должно быть немного денег, а много количества этих фондов, вот тогда из них, ну, вот как рассаду, вот, вырастет красивый сад. Именно снизу должно пойти вверх. И тогда вот это, и тогда рано или поздно даже такие, так сказать, люди, как, не знаю, Собянин там или Беглов там или так далее, начнут создавать муниципальные вот эти эндаумы.
Да.
Но опять же, это должно пройти на... уже унавоженную, так сказать, почву, да, и тогда это все дело пойдет. Поэтому очень бы хотелось, чтобы вот ваша радиостанция и так далее, всю же эту тему как-то немножко, так сказать, не обязательно вот там в таких интервью, как сейчас, а продвигала, чтобы вот эта рассада личных инициатив и так далее, она дала, и как раз она покажет, насколько верующие люди или... лояльные веры, так сказать, вот могли решать вот эти задачи, когда наследники, так сказать, которые придут после, после нас, которые получат уже не деньги какие, а управление деньгами в угодных целях. Знаете, вот если вот эти моменты, они как-то начнут собрать, то произойдет вот это... Божья синергия, так сказать, которая, в общем-то, мы даже и не поймем, как вдруг вот все и расцветет.
Огромное спасибо за этот разговор. Дорогие друзья, у нас в гостях был Николай Юрьевич Лебедев, предприниматель, филантроп, основатель компании «Транзас», которая создает электронные навигационные системы, изначально создавала электронные навигационные системы, позже морское авиационное оборудование, аэронавигационное обеспечение, а также учебные тренажеры для моряков и пилотов. Также мы говорили о храме Богоявления на Гутуевском острове, который восстанавливает, помогает восстанавливать компания как раз, в которой участвует Николай Юрьевич очень активно.
Ну, я хочу сказать, и у нас и государство, и наш питерский муниципалитет.
Да, совместно,
там.
Да, все совместно.
Ну, я хочу сказать, это даже не совместно, потому что город вкладывает там даже сотни миллионов, ну, вы можете посмотреть,
да,
какие там шедевры всего,
да,
остального,
да.
Поэтому... Но все равно остается, а что после?
Да, вот о чем надо задуматься, дорогие друзья. У микрофонов были диакон Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Николай Юрьевич, вас благодарим. Желаю
огромное
вам здоровья,
спасибо,
и сил.
Да.
Вам огромное спасибо.
Спасибо большое.
Дай Бог, как сказать, мы там пару росточков новых, как сказать, посадим, как сказать, на эту почву.
Всего вам доброго и до свидания.
С Богом, всего доброго.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».